Все чувствуют себя комфортно на новом месте? Да? Слава Богу! Слава Богу! Мы еще тут немножко попереезжаем. Я же говорю, что мы планируем так чуть-чуть дальше переселиться, то есть в следующую комнату. Мы пока святое, да, находимся во святом, потом перейдем во святое святых. То есть мы готовимся, мы себя как священники, да, мы приготовляем себя, очищаемся, потом войдем во святое святых. Слава Богу, у нас тут такое чудесное помещение, хотя тут есть вот эта вот перегородка, но если мы как церковь будем расти, умножаться, то есть это она гипсокартонная, то есть ее всегда можно убрать, и у нас автоматические помещения в два раза увеличатся. Так что у нас такая, можно сказать, увеличивающееся помещение, да. И в этом тоже есть, ну, как бы рука Божия. Сейчас оно как бы так еще визуально разделено, хотя они, ну, такие сообщающиеся эти помещения. Но я благодарен Богу, что в этом тоже есть такой намек, что нам не нужно, ну, как бы успокаиваться, что вот мы тут поместились в этой комнатке, и нам, ну, как бы хорошо так сели друг возле дружки, уютно, тепло. Но я благодарен Богу, что Господь, Он нас ведет, Господь, Он нас готовит. И перед тем, как мы обратимся к сегодняшней теме, обратимся к Слову, хотел бы буквально спросить вас, кому что запомнилось или что вас коснулось именно с прошлой проповеди, с прошлой темы, что вам Бог открывал? Кто, может, для начала вспомнит вообще, какое было, ну, тема или название? Кто ты? А кто вы? Вы, ну, как бы для себя ответили или еще в процессе? Кто ты? А помните, почему этот вопрос важен? Почему важен вопрос «Кто ты?» Почему знать, кто ты, это, ну, как, ну, важно? То есть не, ну... Угу. Потому что, да, как вы правильно сказали, что когда ты знаешь, кто ты, ты на самом деле, только в этом случае ты знаешь действительно, к чему ты призван и ради чего ты живешь. Помните, мы читали, у нас был основной отрывок, когда Иаков, он боролся с Богом. И кто вспомнит такой вот очень заковыристый вопрос, на который Иакову было очень тяжело ответить? Как имя твое, да? Знаете, это иногда, с одной стороны, вроде самый простой вопрос. Вот если я вас даже ночью разбужу, и вы там, вам какие-то сны снились, там все что угодно снилось, то есть вы совершенно не думали и не вспоминали, как ваше имя, но я думаю, если вас спросить, как ваше имя, то, думаю, ну, любой человек ответит, даже, наверное, очень пьяный человек и очень в таком, ну, можно сказать, невменяемом состоянии, он, скорее всего, все-таки сможет ответить, как его имя. То есть не каждый сможет ответить, там, сколько будет 91 умножить на 356 там, или еще на какую-нибудь цифру. Ну, кто хорошо считает, может, и ответит. Но как твое имя, я думаю, каждый ответит. Но помните, в чем была суть, да, этого вопроса? То есть Бога не просто интересовало, как зовут Иакова. То есть Бог прекрасно знал, как Иакова зовут. Проблема была не в том, что Бог забыл, да, имя Иакова, да. Проблема была в том, что имя Иакова, оно не соответствовало тому предназначению и той судьбе, которую Бог видел для Иакова и которую Бог предназначил для Иакова. Хотя до того момента, как Иаков встретился с Богом, да, как Иаков боролся с ангелом во время своей этой ночной молитвы, неудавшейся ночной молитвы, то есть он планировал помолиться, а получилось одно сплошное варенье. Но очень важный момент, да, то, что произошло во время этой ночной молитвы, то, что Иаков первый раз, он и до этого молился, он и до этого слышал Бога, Бог ему проговаривал, буквально в предыдущую ночь, когда он тоже молился, то есть Бог ему проговорил. Но именно в эта молитва или вот эта ночь с Богом, она стала ключевой, потому что он на самом деле, он ответил и Богу, и себе, кто он, кем он является сегодня, и Бог ему сказал, кем он должен быть завтра и дальше на протяжении всей своей жизни. И помните, как Бог себя очень часто называет в Ветхом Завете, в Новом Завете? Как Бог себя называет? Не-не-не. Бог Авраама, Исаака и Иакова. Заметьте, Бог не стыдится вот этого старого имени. Он себя не называет «Я Бог Авраама, Исаака и Израиля». Он говорит «Бог Авраама, Исаака и Иакова». Бог никогда не стыдится вас, кем вы были, независимо от того, на сегодняшний момент вы оправдываете все его надежды или какие-то его надежды вы не оправдываете. Бог даже в этом, называя себя Богом Авраама, Исаака и Иакова, он говорит, я никогда не стыжусь вас, независимо от того, вы сегодня на 100% послушны мне, на 100% делаете все, что я хочу, или вы сегодня на 1% или на 2% только делаете то, что я хочу. А все остальные 98% вы делаете, ну, что-то свое. Бог говорит, я вас не стыжусь. У меня есть другая судьба для вас. Я хочу, чтобы вы эту судьбу для себя узнали, поняли, и чтобы вы жили этой судьбой. И знаете, Израиль, да, вот это новое имя, он на самом деле стал Израилем, князем Божьим. От него что произошло? Целый народ. От одного человека. Бог уже тогда, у него уже было 11 сыновей, Бог уже как бы заложил основание этого народа, но все равно нужна была эта встреча. Недостаточно было просто, что у него было уже 11 сыновей. И Богу нужно было еще одного добавить, чтобы получилось 12 колен, да? Но этого было недостаточно. У нас сегодня, может быть, уже все ресурсы, да, для того, чтобы исполнить Божье призвание, для того, чтобы исполнить свое предназначение. Но этого недостаточно, пока мы не понимаем, кто мы, как Бог на нас смотрит. Сегодня у вас, я почти на 100% вам скажу, может, что-то Бог еще добавит, как Бог добавил вот этого 12-го сына. Что-то Бог вам добавит как бы для полноты. Но я почти на 100% уверен, что вот уже 95% или сколько там, 93%, сколько там получается вот соотношение, уже все у вас есть. Все у вас есть. Единственное, если вы еще сейчас не до конца понимаете, к чему вас Бог призвал, как Бог хочет вас использовать, да, как своего сына, как свою дочь, это значит, что вам нужно искать вот этой личной встречи. Знаете, если бы кто-то мог встретиться за Иакова, я думаю, Иаков бы с удовольствием бы поменялся, чтобы его брат поборолся с этим ангелом, чтобы не ему бедро повредили, а кому-то другому. Но знаете, никогда никто за вас не может встретиться или пережить эту встречу с Богом, чтобы узнать, кто ты, как Бог на тебя смотрит, какое твое имя, к чему ты призван. Каждому из вас, и мне, и вам нужно пережить эту встречу с Богом. Может быть, не одну встречу с Богом. Каждому из вас нужно пережить эту встречу, чтобы узнать, кто ты. Может, это будет в церкви, может, это будет дома, может, это будет, как вот с Иаковом, по дороге домой. Он возвращался в ту землю, которую Бог сказал, я хочу, чтобы ты там жил. Он возвращался туда, где Бог хотел, чтобы он жил, где Бог хотел, чтобы исполнилось его предназначение, где Бог хотел, чтобы он умножился как народ, чтобы он поднял вот эти колена. Сыновей, которые станут началом вот этих 12 колен Израилевых. И знаете, каждый из нас, он находится вот на каком-то промежутке вот этого этапа. Может, мы сегодня еще там у Лавана, да, у нас бизнес, мы зарабатываем деньги, мы обеспечиваем свою семью, мы заботимся, то есть как бы, ну, все у нас было дома. Вот когда Яков встретился с Богом, у него уже чисто по-человечески, у него все было. Дети были, деревья не садил, потому что кочевал, но овцы были. Дом был в виде шатра, да, легко такой, переносной дом. Очень, ну, такая удобная конструкция. Захотел, тут поставил. Раз перекочевал, поставил на Борщаговке, потом перекочевал, на Теремки поехал, еще куда-то. То есть по человеческим меркам Иаков на момент встречи с Богом, он уже свое предназначение как человек, ну, как вот в мире, да, говорят, что там, посадить дерево, да, вырастить сына, построить дом. Ну, там как бы разница небольшая. Но знаете, это не финал. Если вы этого в своей жизни достигли, это всего лишь, ну, как бы вы на пути к тому, чтобы исполнить волю Божию. И я хотел бы сегодня вместе с вами посмотреть еще один такой яркий пример встречи одного человека с Богом. Тоже один человек встретился с Богом, и тоже этот человек до этого времени, ну, очень, может быть, смутно представляющий свою как бы роль или судьбу в истории Израиля или вообще вот как бы в глазах Божьих, он осознал, кто он в Боге. Давайте вместе откроем книгу Судей, 6 глава книги Судей. Книга Судей, 6 глава. Здесь уже описывается период спустя несколько, не помню, сот лет или, ну, уже умерло поколение Иисуса Навина, уже в народе израильском, то есть были судьи, которые, можно сказать, как бы управляли народом, говорили, как ему жить. И уже начались проблемы у Израиля, как мы уже сегодня говорили. То есть Израиль, он начал, из-за того, что он не выгнал те народы, которые жили на земле обетованной, которую Бог ему дал, из-за того, что он исполнил волю Божию, но не до конца. Исполнил процентов так на 60, на 70, а вот 30 оставил. Там даже я вот с лидерами делился. Я думаю, почему то, что им помешало полностью исполнить эту волю Божию, они сначала не смогли выгнать некоторые народы, а потом, когда они как бы пришли в силу, они эти народы как бы обложили данью. И они решили, зачем их выгонять? Если они живут, деньги платят, то есть налоги платят, нам хорошо. Ну и они вроде как бы не мешают тут под боком. Но знаете, вот не всегда то, что для нас хорошо, не всегда это является, ну, как бы стопроцентной волей Божией. Для нас, может, это на сегодня хорошо, но впоследствии оно оборачивается чем-то не очень хорошим. И здесь уже описывается, то есть вот уже, я не знаю, через одно поколение или через два поколения после Иисуса Навина уже пошла вот эта череда. То отступление, идолопоклонство, то там на какое-то время восстал там судья, чуть-чуть отвоевали свободу, немножко пожили вроде как бы, послужили Богу, потом опять ушли в идолопоклонство. И здесь опять, вот если вы посмотрите с первого стиха, написано: «Сыны Израилевы стали опять делать злое перед очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления». Заметьте, да, опять началась проблема, опять Израиль ушел в идолопоклонство и выводов для себя никаких не сделал. И написано, что они вместо того, чтобы обратиться к Богу, вместо того, чтобы искать, они начали, как бы сделали себе ущелья, сделали себе такие схованки, да, где можно прятаться, когда приходят эти мадианитяне. Но самое главное, то есть самую главную проблему они не решили. Знаете, мы часто точно так же поступаем, как народ израильский. То есть что-то в нашей жизни есть, то, что мешает Богу нас использовать, то, что мешает Богу нас благословить на 100%. Но мы вместо того, чтобы решать причину, да, или удалять то, что мешает Богу нас благословить, мы просто прячемся. Прячемся в работу, прячемся в семью, прячемся в какие-то дела. Некоторые люди вот в церкви, да, верующие умудряются прятаться в служение, да, можно прятаться в служение, не разбираться со своими какими-то проблемами, грехами, а спрятаться в служение, просто быть все время занятым, что-то делать для Бога, да, но делать не на 100% то, что Бог хочет от тебя. И давайте прочитаем, что дальше произошло. Мы пропустим вот небольшой отрывок, то есть они начали взывать к Богу, и Бог послал пророка, который обличил, то есть сказал, почему это с ними проходит, что... Давайте, может, даже прочитаем с 10 стиха. Это то, что пророк сказал. «И сказал вам, я Господь Бог ваш, не чтите богов аморейских, в земле которых вы живете, но вы не послушали гласа моего». И дальше вот с 11 стиха, это наш основной отрывок, на который я хотел бы, чтобы мы обратили внимание. «И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Авиезерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж сильный. Гедеон сказал ему: Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян. Господь, воззрев на него, сказал: «Иди с этой силою Твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю Тебя». Гедеон сказал ему: «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манасином самое бедное, и я в доме отца моего младший». И сказал ему Господь: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Мы остановимся на этом отрывке, и я хотел бы просто обратить ваше внимание на самую первую фразу, которой ангел обратился к Гедеону. Какое было приветствие? Что ангел сказал Гедеону? «Привет, Гедеон! Как поживаешь, Гедеон? Господь с тобою, муж сильный». Поверните своему соседу, скажите: «Господь с тобою, муж сильный, жена сильная, Господь с тобою». Как отреагировал на это Гедеон? Он сказал: «О, я действительно такой сильный. Я действительно ощущаю, что Бог со мною. Я действительно готов сейчас горы свернуть». Ощущал ли себя Гедеон, когда явился ему этот ангел, сильным и готовым свернуть горы? Да? И я не слышу, мне непонятно. Нет, не ощущал. То есть чисто по чувствам и по обстоятельствам, его не только чувства обманывали, да? То есть и по чувствам, и по обстоятельствам все говорило о том, что Бог не с ним, и он не сильный. Мы можем прочитать дальше, что Гедеон делал, да, когда к нему пришел ангел. Что он, чем он занимался? Вымолачивал пшеницу. А где он вымолачивал? В схованке, там, где они прятались. То есть был у него тоже свой такой бункер для того, чтобы вымолачивать пшеницу. Чтобы если мадинтяне нападут, быстренько там пару окошек камнем заложил, и все, его не видно. То есть и не найдешь, и непонятно. Вроде только что тут было... Вроде мельница, да, а сейчас это просто скала такая, и ничего, то есть не найдешь Гедеона. То есть Гедеон, как и все остальные в его народе, то есть он прятался. Прятался в работе, да? Он не прятался в грехе, да? Он не прятался там в чем-то, неугодном Богу. Он спрятался в работе. Он заботился о своей семье. Я не знаю, то есть был ли он на тот момент уже женат, были ли у него дети. Библия об этом умалчивает, но говорит о том, что он был самый младший, да, в своей семье. Но он прятался в работе. Это то, о чем я говорил. Мы очень часто, и это проблема, когда мы не знаем вот этого ответа: кто ты, кто мы в Боге. Мы прячемся. У нас нет ответа на самый главный вопрос: как мы можем изменить обстоятельства вокруг нас. И естественная реакция, когда у тебя нет ответа, естественно, нужно чем-то свою жизнь занимать, да, есть хорошая пословица: «Святое место пусто не бывает», да. Если ты не знаешь, к чему ты призван в Боге, ты, естественно, будешь чем-то другим заниматься. Либо в работе, да, либо, мы видим вокруг нас, то есть люди уходят в грех, то есть напропалую там блудят, пьют, все что угодно. То есть люди в что-то прячутся. И прячутся они не из-за того, что, просто вот они привыкли вот с детства играть в прятки, да, и оно выросли, просто поменялись, если в детстве там прятались в шкаф, на улице, за дом, за дерево, то взрослые, уже так в детские игры не играют и прячутся уже так по-взрослому. Прячутся в работу, прячутся в семью, прячутся еще в что-то. И знаете, вот так некоторые люди, к сожалению, прячутся всю свою жизнь. А потом, когда Бог приходит, оказывается, что они находились совершенно не на том месте, не там, где Бог хотел, чтобы они были. И знаете, Бог видел сердце Гедеона. Скажите своему соседу: Бог видит твое сердце. Бог видит твое сердце. Знаете, это самое главное. Вы можете сегодня прятаться, или вы можете сегодня до конца не понимать свое место в Боге, или к чему вас Бог призвал, но Бог видит ваше сердце. И здесь мы дальше можем прочитать, в чем было сердце Гедеона. Давайте обратим внимание. Почему Бог пришел именно к Гедеону? Почему Бог не пришел к отцу Гедеона? Почему Бог не пришел к старшему брату Гедеона? Почему Бог не пришел к кому-то, кто был более сильный, из более зажиточной семьи? Давайте прочитаем, что ответил Гедеон на вот это приветствие странное, которое ангел ему сказал: «Господь с тобой, муж сильный». Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то чего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян?» Знаете, первая мысль, да, на которую хочу обратить ваше внимание, почему Бог пришел именно к Гедеону? Бог всегда приходит к тем людям, которые не удовлетворены теми обстоятельствами своей жизни, которые их окружают. Они, может, сегодня, они, вы, я, может, мы сегодня не понимаем в полноте, как изменить эти обстоятельства, но первый ключ к перемене и первый ключ к тому, чтобы Бог пришел к тебе, это не удовлетворяться теми обстоятельствами, которые тебя не удовлетворяют. Первое, что Гедеон как бы выпалил ангелу, да, он не начал ему оправдываться, уже он потом позже начал говорить, что я самый младший, моя семья самая бедная. Но первое, то, что вот действительно, но человек всегда говорит, что болит, да, о том и говорит, да. И первое, что ему болело, и что он как бы выложил сразу этому ангелу, то есть как бы по полочкам разложил. Если бы Бог был с нами, то нас бы это бедствие, да, эти мадианитяне, они бы нас не поработили. И где все эти чудеса, о которых нам рассказывали отцы? Да, я знаю об этих чудесах, да, я верующий, я себя считаю верующим, но чудес я не вижу почему-то. Вот отцы видели, а я чудес не вижу. И знаете, вот Бог приходит там, где есть неудовлетворенность. Помните, в Ветхом Завете есть Божье обетование? Я излью воды на что? На что? На жаждущее. Бог не изливает туда, где все пресыщены и никто пить не хочет. Бог изливает на жаждущее. Бог приходит к тому, кто ищет Бога. Может, это не было вот как у Иакова такая ночная молитва, да, именно конкретно остановился, выделил время, выделил ночь, нету возможности днем провести молитву, потому что семья, забота, куча там овец, куча детей, всем нужно уделить внимание, но всегда есть ночь, да? Вот мы не успевали, за день не успели, еще целая ночь впереди, можно еще поработать. Немножко потом, конечно, не так себя бодро чувствую с утра, но ничего, отоспаться всегда можно. Бог приходит к тем, кто жаждет. Бог приходит к тем, кто не удовлетворен. И знаете, это первое, на что я хочу церковь, чтобы мы обратили внимание. Нам нужно быть неудовлетворенными, что у нас есть церковь, да, но у нас нету роста. Нету тех людей, которые спасаются. Не спасаются наши близкие, не спасаются наши соседи, наши знакомые. Мы должны в своем сердце быть, как Гедеон, в хорошем смысле, неудовлетворенными. Я вам делился, это из моего сердца, что я не хочу удовлетворяться тем, что у нас вот появилось это хорошее помещение. Слава Богу, мне приятно здесь. Я, ну, то есть, наравне со всеми тоже, мне приятно сюда вкладываться, то есть, как бы делать ремонт, потому что я знаю, что, ну, это свое. Это не там, где мы на 2 часа, это там, где мы можем при желании и 24 часа находиться. Но я хочу быть, как Гедеон, неудовлетворенным. Я хочу искать, чтобы действительно увидеть, что Бог со мною, что Бог с нашей церковью, что Бог движется. И ответ, да? Бог не сказал, вот ты такой-сякой, Гедеон, ты меня выговариваешь. Да какое ты право имеешь? Что это такое? Ты тут прячешься, да? Ты трус, запрятался там, выколачиваешь, ну, то есть это зерно мелешь, еще мне как бы упреки, как бы, как Богу. Вы же сами ушли, там, в идолопоклонство, вы сами отступили от меня, то есть что посеяли, то и пожинаете. Но что Бог ответил? Давайте посмотрим. 14 стих. Очень важный ответ. Господь, воззрев на него, сказал, иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя. В чем была сила Гедеона? В том, что он прятался? В чем была сила Гедеона? То, что он не был согласен, да? Единственное, в чем была сила Гедеона, ну вот если так вот, ну, ничего не придумаю, просто по тексту посмотреть. А ангел ему отвечал именно конкретно на его как бы упрек в сторону Бога, да? Единственное, в чем была сила Гедеона, что он был не согласен с тем ходом вещей, то, что происходило в его жизни, то, что происходило в его народе. Знаете, если у нас сегодня есть хотя бы эта сила, это уже огромный залог будущей победы. Ангел что сказал ему? Иди с этой силой твоей. Что дальше? И спаси Израиля от руки мадиантян. Мы часто путаем как бы роли в нашей жизни. Мы думаем, что вот я не могу там спасти своего мужа, маму, сестру, брата, сына, дочь, соседа, сотрудника на работе, там еще кого-то, дядю Васю, пьяницу, который постоянно там под окном дебоширит, шумит. Но заметьте, кто спасает? Кто спасает? Бог спасает. Единственное, что Богу нужно, чтобы нас использовать, это неудовлетворенность в нашем сердце. Чтобы мы были не согласны с тем, что люди сегодня, больше людей на базаре, чем в церкви. Не просто в нашей церкви, вы все прекрасно знаете, да? Даже если собрать все церкви, все служения, которые сегодня происходят, и те люди, которые там даже дома верующие находятся, это небольшой процент в нашем обществе. И знаете, нам не нужно удовлетворяться тем, что на базаре сегодня, я не буду там говорить, поклоняться мамоне или еще кому-то, что людей, которые поклоняются не Богу, намного больше, чем людей, которые от всего сердца поклоняются и служат Богу. Нам не нужно, церковь, с этим соглашаться. И если мы не будем с этим соглашаться, это наша сила. Мы можем до конца не понимать, и мы дальше, если мы не будем полностью читать всю историю Гедеона, но если вы просмотрите, чтобы себе напомнить, если вы читали раньше, чтобы освежить память, или если не читали, чтобы прочитать, Бог потом уже Гедеону такую стратегию пошаговую расписал, как он должен победить мадиантян. И опять-таки Богу не нужно было огромное войско, хотя сначала к Гедеону собралась приличная куча народу. Богу нужна была эта неудовлетворенность и согласие быть послушным Ему. Вторая мысль, мы прочитали только что этот стих. «И спаси Израиля от руки мадиантян». Давайте посмотрим следующий стих, 15. «Гедеон сказал ему: Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое колени Манасином самое бедное, и я в доме отца моего младший. И сказал ему Господь: я буду с тобою, и ты поразишь манинтян, как одного человека». Вторая мысль, она проистекает из этого стиха, что не мы спасаем, Бог спасает. Самое, вы, если посмотрите, такое впечатление, что Моисей, Гедеон и многие другие люди в Библии, они не сговариваясь, у них постоянно прохожие такие оправдания перед Богом. Бог говорит: иди и выведи мой народ, иди и спаси. И сразу же начинается, у каждого будет свой список, приблизительно если утрировать, я самый молодой, моя семья самая бедная, то есть мы не имеем влияния. Если бы ты пришел к Януковичу или еще кому-то сегодня при власти какая-то семья, которая такая состоятельная, которая может повлиять, тогда бы какие-то были перемены. А Бог говорит: я пришел к тебе, Гедеон, к тебе самому младшему и самой бедной семьи, и я пришел к тебе для того, чтобы не прославилось, то, что ты уже такой зрелый, взрослый, ты уже состоявшийся, у тебя докторская степень, еще какие-то регалии, твоя семья такая влиятельная в обществе. Бог говорит: я буду с тобою. Скажите своему соседу: Бог будет с тобою. Бог будет с тобою. Не мы спасаем. Заметьте, Бог, он переводил фокус Гедеона. Гедеон думал, он основывался на том, что у него было, да? И он так просмотрел свое досье: самый младший, семья самая бедная, в своем колене особо влияния не имеем, а тут Бог говорит: иди весь, мой народ спаси. И мы часто Бог к нам приходит и начинает такие каверзные вопросы задавать, и мы начинаем просматривать. Так, денег нету, того нету, этого нету, времени нету, еще чего-то нету. У каждого будет целый список, чего нету. А Бог говорит: иди. С этим, чего у тебя нету, иди, а я буду с тобою. А у меня все есть. Скажите своему соседу, у Бога все есть. У Бога все есть. Знаете, у меня тоже много чего нету, я могу тоже перед Богом, я в свое время, вот я себя, когда особенно Бог начал открывать вот эту вот историю с Моисеем, я себя очень часто ловил, вот как бы, вот для меня Моисей был такой вот как бы аналогией тоже моих постоянных таких каких-то оправданий. Я думаю, что если вы будете честны с, ну, самим собой и с Богом, то вы тоже можете вот как бы просто даже, можете домой сегодня прийти и составить себе список вот этих оправданий, что вы как бы Богу перечисляете, когда Бог вам говорит, иди и поговори со своим соседом, или иди вот тому человеку послужи. И у нас у каждого будет, а мне же вот дома столько нужно сделать, а у меня же семья, а у меня же работа, а у меня же там туда надо бежать, а у меня же, ну Богу просто вклиниться некуда, да? То есть мы настолько вот у нас все как бы под Божьи планы не подходит, да? А Бог говорит, мне все подходит. Гедеон, меня все устраивает, я все знаю, что ты самый младший, что твоя семья самая невлиятельная, меня это все устраивает. Ты самый лучший кандидат. Заметьте, у Бога вот кандидаты какие-то, вот кандидаты, вот чисто вот если вот у нас скоро выборы будут, да, вот у Бога кандидаты в депутаты самые такие вот неприглядные, самые младшие, про тех, про кого все забывают, про Давида забыли, его даже не позвали, чтобы его там, ну, когда пророк пришел. Да как это Давида могут в цари помазывать? Самый младший, овец пасет, то есть не помылся, не побрился, воняет от него этими овцами. Куда его приглашать? Пускай пасет, пускай там таки пасет, да? У Бога вот такие вот кандидаты по человеческим меркам самые и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, да? В Новом Завете Иисус взял, нет, чтобы там фарисеев набрать, книжников, садукеев, таких, которых уже учить не нужно, уже Тору знают наизусть, уже могут там проповеди такие толкать. А он берет рыбаков, которые, может, там и Тору никогда в глаза не видели, да? Или еще там этого налогового инспектора Захея, которым там никто здороваться не хотел, да? Потому что никто не любил того же самого Матфея. То есть Бог берет вот как бы таких, которые могут целый список ему написать, почему они не могут служить ему. Бог будет спасать. Не мы спасаем, Бог спасает. И третья мысль. Давайте прочитаем, мы маленький кусочек пропустим. Но что Бог попросил? Это одно из первых условий было для того, чтобы Гедеон пошел и исполнил его волю. Для того, чтобы Гедеон мог спасти народ израильский. Шестая глава, там уже Гедеон успел принести жертву Богу, то есть жертву этому ангелу. И шестая глава с 25 стиха. «В ту ночь сказал ему Господь, возьми тельца из стада отца твоего и другого тельца семилетнего и разрушь жертвенник Ваала, который у отца твоего, и сруби священное дерево, которое при нем, и поставь жертвенник Господу Богу твоему на вершине скалы сей в порядке, и возьми второго тельца и принеси во всесожжение на дровах дерево, которое срубишь». Гедеон взял 10 человек из рабов своих и сделал, как говорил ему Господь. Но как сделать это днем, он боялся, домашних отца своего и жителей города, то сделал ночью. Поутру встали жители города, и вот жертвенник Ваалов разрушен, и дерево при нем срублено, и второй телец вознесен во всесожжение на новоустроенном жертвеннике. И говорили друг другу, кто это сделал. Искали, расспрашивали и сказали, Гедеон, сын Иасов, сделал это. И сказали жители города Иасу, выведи сына твоего, он должен умереть за то, что разрушил жертвенник Ваала и срубил дерево, которое было при нем. Иас сказал всем приступившим к нему, «Вам ли вступаться за Ваала? Вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Если он Бог, то пусть сам вступится за себя, потому что он разрушил его жертвенник». Знаете, третья мысль, к чему Бог призывает Гедеона, то есть Бог уже призвал, Бог уже ему открыл свое предназначение – то есть Бог показал служение и роль Гедеона. То есть Бог показал вообще ему как бы... До этого был просто паренек Гедеон, да? или молодой человек Гедеон, никому не известен, кроме своей семьи. Была у него там хорошая работа, то есть его она кормила, семью обеспечивала, то есть молол он эти пшеницу, да, в жерновах. То есть был хорошим сыном, то есть ну, заботился о своей семье, то есть зарабатывал деньги. Раз приходит Бог, да, ну в сердце постоянно вот что-то его, вот, как часто бывает, да, вроде работаешь, вроде все есть, а вот в сердце постоянно как бы такая вот неудовлетворенность. И знаете, если в сердце есть неудовлетворенность, очень часто мы, как люди, мы пытаемся от этого бежать, то есть как-то заглушить, чем-то заняться. Но знаете, если в сердце есть неудовлетворенность, лучше разбираться, почему есть эта неудовлетворенность. Потому что в сердце у Гедеона была эта неудовлетворенность, и Бог сказал, что Гедеон, все, пришло время разобраться и расставить все точки над «и». И следующее, да, после того, как Бог сказал, что я буду с ним, то есть иди с этой силой твоей, и когда Бог сказал, что я спасу, то есть через тебя, и следующий шаг Бог говорит, а теперь, Гедеон, пришло время разобраться со своими грехами. Бог уже его призвал, уже Гедеон вроде как бы согласился, но Бог говорит, подожди, Гедеон, то есть всему свое время. Я к тебе уже призвал к служению, то есть я у тебя его не заберу, ты освободишь народ израильский, но сначала что пойди сделай? Пойди разрушь жертвенник Ваалу, который у кого? У твоего отца. Это был жертвенник, семейный такой их не жертвенник, собственный жертвенник. Я не знаю, то ли ну, именно отец Гедеона непосредственно его как бы устроил. Хотя там мы дальше можем почитать, что все жители города, то есть они, получается, там поклонялись Ваалу, потому что они пришли потом с претензией к отцу Гедеона, сказали, что твой сын не должен жить, то есть он должен умереть за то, что он сделал. Но знаете, это был такой семейный жертвенник. Это была семейная вера, то есть можно сказать. Как часто у нас в народе говорят, когда узнают, что ты там ходишь, допустим, не в православную, а в протестантскую церковь. Ты предал веру отцов. Кого предал веру Гедеон, да? Каких отцов, да? Знаете, мы с Юлей часто как бы об этом говорим, и ну, вот единственный да, ответ, который можно сказать, что вера, она по наследству никогда не передается. К сожалению, заблуждения по наследству передаются, да? Мы здесь видим, да? Отец поклонялся Ваалу, и Гедеон, ну так, он как бы в сердце был неудовлетворен, то есть в сердце Бога верил, но как бы и против жертвенника так особо не восставал. Ну, это же семейная реликвия. Ну, вся семья поклоняется Ваалу. Ну, как бы мне не поклоняться, как бы так вот отбиваться от коллектива, то есть как бы идти против семьи. Но Бог говорит, Гедеон, а теперь пришло время разобраться с твоими грехами. Я тебя призвал, но ты не можешь как бы войти в свое призвание или начать делать то, чему я призвал, пока ты не разобрался со своими грехами. И знаете, Бог, он даже, вы здесь даже намека не увидите, Бог не обиделся на Гедеона, что он побоялся сделать это днем, да? Ну, он боялся, вы можете это прочитать. Он был обычным человеком, он боялся, что увидит эти жители города, что отец ему не разрешит. И он побоялся сделать это днем, и он как бы тайком взял слух и пошел ночью, да, разрушил жертвенник, срубил это дерево, принес ну, жертвы. И причем, заметьте, Бог говорит, откуда взять вот этих вот валов? Чьих валов он взял? Гедеон. Чьих валов взял? Своих? Отца. Чье дерево он срубил? Свое? Отца. Представляете, такая ну, кровная обида. Ну, одно дело бы свое бы взял и принес жертву, да, или свое дерево срубил. Отца. Отца валов взял. Отца дерево срубил. Знаете, это, ну, в этом прообраз, что для того, чтобы войти в Божие, да, иногда нужно пойти против того, что вот как бы принято даже в твоей семье. Против кого пошел Иисус, когда он начал исполнять свое призвание? Против своей семьи. Помните, когда ну, первая реакция его родных, когда Иисус он вышел из пустыни и начал проповедовать, начал учить. И он находился, не помню, ли в синагоге, или в доме, и родные его пришли, да. И Иисуса там как бы они даже не зашли, а как бы позвали. Иисус, выйди, у нас ну, как бы есть тебе разговор. И помните, почему Иисус к ним не вышел? Потому что родные что говорили? Кто помнит? Не, кроме того, что иди домой. Что они говорили? Он вышел из себя. Ну, Ну, бывает такое, да, ну, повредился умом, ну, поэтому, Иисус, мы тебя даже позорить не хотим, мы тебя не при людях, вот выходи к нам, мы тебя домой отведем, все будет хорошо, то есть отдохнешь, успокоишься, забудешь про эти все служения, исцеления, проповеди, и все будет хорошо, будешь дальше плотничать, будешь дальше заниматься своим делом. Знаете, очень часто, и я почти на 100% уверен, что вам и мне придется идти против чего-то, в чем вы как бы привыкли жить, даже в чем-то против вашей семьи. Но заметьте, вот отец Гедеон, он был таким истинным евреем. Не знаю, если бы наш отец, да, или нашим, то там, наверное, бы за это дерево, из этих валов бы руки поотрубали. Но вот, знаете, вот чем меня всегда привлекают вот еврейские родители, они готовы своим детям простить все, что угодно. Вот тут, если бы не отец Гедеона, то тут бы все. Служение Гедеона как только началось, тут бы и закончилось. То есть уже целый город, да, собрался, чтобы вынести справедливый приговор тому возмутителю общественных порядков и устоев общества. Но что сказал, да, его отец? Я сказал всем приступившим к нему, вам ли вступаться за Ваала? Вам ли защищать его? Кто вступится за него, тот будет предан смерти в это же утро. Заметьте, иногда самый сложный шаг для нас, да, пойти против своих родных или пойти против каких-то вот этих устоев в своей семье, на своей работе. Но знаете, зачастую, если мы не пойдем против этого, наши родные, наши сотрудники, они так и не увидят всех своих заблуждений. Когда пришло прозрение к его отцу? Когда? Когда стал выбор? Или смерть его сына, или дальше поклоняться вот этому Ваалу непонятному? Его же отец тоже знал, то есть кто рассказал Гедеону о том, что из Египта Бог вывел народ израильский, что Бог там делал чудеса? Кто рассказал? Отец рассказал. И тот же самый отец, да, построил этот жертвенник и начал поклоняться Ваалу. Потому что все поклоняются. Соседи поклоняются Ваалу. Друзья поклоняются Ваалу. На работе все поклоняются Ваалу. Ну, как же так? Ну, все, значит, нужно, ну, тоже... Я пойду, как бы буду впереди всех. Я жертвенник построю, то есть, чтобы как-то выделиться. Да? Но, знаете, иногда, вот для того, чтобы вот Бог был с нами, чтобы пришло Божье спасение, нам нужно выйти и пойти против чего-то, то, что вот как бы привычное. Разобраться со своими грехами. И знаете, на 100% я вам гарантирую, когда вы будете разбираться со своими грехами, грехи, привычки, что-то такое, это будет обличать и ваших близких, ваших родных. Гедеон разбирался с причиной своих грехов, да, хотя этот жертвенник, ну, не был его личным, это дерево не было его личным. Но знаете, кого это обличило? И кто стал перед выбором? Кто для него дороже? Отец. Заметьте, Бог таким образом, когда Гедеон это делал, он просто послушался Бога. Бог ему сказал, Гедеон, для того, чтобы ты начал вот это служение, освободил мой народ, тебе нужно сначала разрушить этот жертвенник. Бог ему не говорил, вот ты разрушишь жертвенник, и твой отец тебя поймет, тебя полюбит, и сразу же, ну, возвратится ко мне, тоже станет таким вот сразу ревностным христианином. Говорил ли это Бог Гедеону? Обещал ли? Нет. Он ему сказал, Гедеон, ты должен с этим разобраться. Боишься, не боишься, ночью, не хочешь днем, но хотя бы ночью сделай. Если мы разберемся со всеми нашими грехами, то мы увидим Божью силу, мы увидим то, что Бог с нами. Очень часто, я буду заканчивать, очень часто мы не видим, мы, может быть, услышали, да, вот как бы первую часть, Господь с тобой, муж сильный. Господь с тобой, жена сильная. Кто знает, что Господь с ним? Все знают. Слава Богу. Слава Богу. И это действительно, это истина. Господь с тобой, муж сильный. Господь с тобой, жена сильная. А в чем же проблема? Куда же вот это вот как бы продолжение делать, что Господь с нами, мужьями и женами сильными? А вот иногда вот как бы заковырочка, она дальше, да? Бог сказал, что Он с нами. Бог сказал, иди с этой силой твоей, я спасу твой народ. Но где-то с чем-то мы в своей жизни не разобрались. И очень часто, вот я уже, вот будучи где-то 10 лет или больше верующим, Я замечаю, уже как бы, когда чем больше у тебя стаж как бы, в вере, да, уже ну, тебе на самом деле вроде как бы и разбираться-то нужно ну, не с такими вот явными грехами, что там жертвенник валу разрушить или еще. Разобраться с простыми вещами. Дисциплина, да? Сколько ты времени проводишь в молитве? Сколько ты времени уделяешь слову? Какие у тебя приоритеты? У тебя выбор послужить человеку или выбор просто отдохнуть, ты устал, ну нету сил, ну целую неделю работал, пахал, а тут еще надо кому-то послужить. Приоритеты, да? Уже такие как бы вроде и не греховные ну, дела, не греховные вещи. Но если мы вот не разбираемся, да, мы так и остаемся. То есть мы имеем от Бога откровение, да? Мы знаем, что Бог с нами. Мы знаем, что Бог спасает. А вот почему спасение не приходит? Ну, такое впечатление, что вот что-то вот как бы у Бога поломалось, что-то вот где-то вот вроде откровение есть, но что-то вот не работает. Но мы можем посмотреть из этой истории, и дальше она как бы продолжается, она не заканчивается на этой ситуации с этим разрушенным жертвенником. Гедеон пошел и освободил действительно народ. Он поразил мадианитян, и причем поразил, ну, то есть они там особо с ними не сражались. То есть они там, да, передрались друг с другом. То есть они всего лишь там кричали, сейчас я точно не помню фразу, меч Господа, да, там и Гедеона или что они. А, да, меч Господа Гедеона. То есть все, что им нужно было, так с верой провозглашать. С верой провозглашать то, что Бог им открыл. Но знаете, церковь, я хочу просто вас и ободрить, и призвать. Во-первых, да, истина в том, что Господь с тобою. Муж сильный и жена сильная. Бог не смотрит на тебя через призму твоих обстоятельств, через призму твоих болезней, занятости, проблем. Бог, поверьте, ну, то есть я думаю, что никому не нужно рассказать, Бог выше всего вот этого, ну, как бы физического, то, что нас ограничивает. Мы можем, да, закрыться в этом бункере, мы можем как бы все в своей жизни так обустроить, то есть у нас все схвачено, есть свое личное ущелье, куда мы прячемся. Пришла какая-то проблема, мы раз и запрятались, а мы в Бога верим, но мы запрятались, да, и нам хорошо там. Мы знаем, что Бог спасает, но почему-то вот семья не спасается. У меня тоже еще половина моей семьи не спасены. Я тоже знаю, что Бог спасает, и я просто переживаю, спрашиваю Господь, почему? Почему? Что не так? Что во мне не так, Господь? Меняй. Потому что Бог не поменялся. Если Бог спас меня, если Бог спас мою маму, если Бог спас вас, то что, Бог не может спасти, ну, как бы, еще кого-то в вашей семье или вашего соседа, или ваших друзей, или ваших сотрудников? Разве, ну, у Бога, как бы, вот на вас вся сила закончилась, да? Вот Бог спас Гедеона, то есть Гедеон явился, Гедеон понял, о, слава Богу, я сильный, я муж сильный. И все, то есть на этом, как бы, служение Бога закончилось. Но Бог сказал, Гедеон, я рад, что ты получил это откровение, а теперь иди с этой силой твоей и спаси остальных. Я буду с тобой, но спасать будешь ты. Бог говорит, я буду с тобою, но спасать будете вы. Не я буду спасать. Не Дима будет спасать вашу семью или кто-то другой. Хотя Бог, может, будет употреблять. То есть были еще люди с Гедеоном, которых Бог ему как бы единомышленники или те, которые были с ним одним сердцем. Бог отсеял всех, которые там боялись, все, которые мало или плохо верили, мало каши с утра кушали или там мало молились. Бог, ну, как бы отсеял. Но были те люди, которые, да, поддерживали Гедеона, которые были вместе с ним. Но Гедеону прежде всего, да, пришлось вот разобраться и со своими грехами. Пришлось разобраться со всеми теми семейными традициями, семейными такими, так сказать, твердынями. И тогда Бог как бы в полноте, можно сказать, вышел и использовал уже жизнь Гедеона. И это всего лишь было начало его служения. То есть впоследствии Гедеон, он стал судьей Израиля. Да? То есть иногда даже самые такие вот, самые громкие победы, это всего лишь начало. То есть вот эта победа, которую одержал Гедеон, она была такая, можно сказать, очень громкая. Но это было всего лишь начало служение Гедеона. Независимо от того, на какой вы стадии себя сегодня видите, это всего лишь начало. Бог с вами, Бог хочет через вас спасать других людей, и Бог хочет вас подготовить, вас и меня, Церковь, чтобы мы были способны быть вот этими послушными инструментами в руках Божьих. Давайте вместе мы встанем и будем молиться. Отец, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь, что Ты Бог сильный, и Ты Бог, который недалеко от нас, но Ты Бог с нами. Мы благодарим Тебя за то, что Ты смотришь на нас и на наши жизни не так, как мы сами смотрим, и не так, как мы сами оцениваем свой потенциал и свои возможности. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты нам сегодня снова говоришь, снова обращаешь наше внимание, говоришь, Господь с Тобою муж сильный, Господь с Тобою жена сильная. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты видишь в нас эту силу. И эта сила не в том, что мы себя чувствуем физически сильными, или мы сегодня всем обеспечены, ни в чем не имеем нужду. Но эта сила в том, что мы не удовлетворены теми обстоятельствами, тем ходом вещей, которые окружают нас. И, Боже, мы сегодня молимся, как Гедеон. Мы ищем, Боже, Твоего лица. Мы просим, Господь, открывай нам, в чем нам нужно меняться, от чего нам нужно освобождаться, чтобы Ты мог в полноте нас использовать, каждого в отдельности, нас как церковь. Боже, мы хотим быть действительно церковью, которая спасет наш район. Мы хотим быть действительно теми людьми, которые повлияют и спасут наших близких, родных, соседей, сотрудникам. Боже, сделай нас этими людьми, сделай нас этими Гедеонами. Пускай мы будем самыми младшими, самыми незначительными, но, Боже, дай нам быть людьми, которые послушают Тебя, как Гедеон, разрушат те жертвенники, разрушат все, что не угодно Тебе, и исполнят Твою волю. Боже, мы просим о том, чтобы Ты преобразил нас, и чтобы Ты в этом использовал нас, как Церковь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Присядьте, пожалуйста, Церковь. Знаете, еще я упустил один такой момент, просто хочу сказать. То, что Гедеон он использовал да, для жертвенника Богу, он использовал волов, деревья, да, он использовал то, что, как бы, ну, по сути, ресурсы своей семьи. И в этом вот этот есть прообраз, да. Если до этого, да, святое место, да, пусто не бывает, то есть его жизнь была занята работой, то мы здесь видим, что его жизнь или те ресурсы, которые принадлежали его семье, они обратились куда? На служение Богу. Был жертвенник Ваалу, стал что? Жертвенник Богу. Было дерево, которому поклонялись Ваалу, это стали дровами где? На жертвеннику Богу. Были волы отца, которые служили просто, ну, как бы для семьи, для обеспечения. Ну, волы это ж, ну, как бы рабочие животные, то есть бизнес, зарабатывали, сели пшеницу, пахали поля, волы стали служить Богу, то есть они были принесены в жертву Богу. Поэтому все, что сегодня, да, оно может быть в вашей жизни отдано чему-то другому, ваше время, ваши способности, оно сейчас чем-то занято. То есть волы, они не стояли без работы, да, вот их некуда было деть, ну и Бог сказал, ну принеси, ладно уже, но они тебе все равно стоят, пахать вам нечего, то есть полей нету, пшеницу не садите, ну принеси мне, Гедеон, этих волов в жертву. Зачем они тебе? Все равно без дела стоят, только кормить их нужно. Но эти волы, которые кормили семью. То есть Бог хочет, чтобы вы принесли Ему в жертву то, что сегодня кормит вас. То, что сегодня оно в вашей жизни, вы этим пользуетесь, вы это используете, оно не стоит без дела. Это дерево, оно не стояло без дела. К нему приходили, там поклонялись, я не знаю, как оно там выражалось. Оно, ну, как бы не просто там возле жертвенника росло. То есть этому дереву поклонялись, было священное дерево. Но Бог сказал, вот это дерево возьми, это будут дрова на моем жертвеннике, это будет огонь на моем жертвеннике. То есть Бог хочет что-то взять в вашей жизни, то, что сегодня посвящено чему-то другому, и Бог хочет это взять и возложить на свой жертвенник, чтобы это служило Ему. Это уже у вас есть. Просто оно используется для чего-то другого. У вас уже есть это время, у вас уже есть эти ресурсы, у вас это все есть. Вам просто нужно получить от Бога откровение, куда это возложить и что с этим сделать.